Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада сообщить, что сегодня, друзья мои, 3 сентября, среда. Я смотрела не весь утренний эфир сегодня, поэтому количество цитат... О, Господи, Боже, почему? Почему это происходит? Извините. Извините. А, ну я бодро начала, это главное. Так вот, количество шуток про 3 сентября мною не учтено, поэтому, может быть, вы в комментариях мне расскажете, как это было. Шутил ли Александр Плющев про 3 сентября или забыл, хотя у него там было изрядно, на самом деле, тем, мог и забыть. Но в любом случае хочу сказать, что это 3 сентября, так сказать, день календаря, я проведу с Сергеем Смирновым, главным редактором медиазоны. Сергей Сергеевич, здравствуйте!
Да, привет.
Напомню, что все способы поддержать канал Breakfast Show есть в описании к этому эфиру, так же, как и все способы поддержать медиазону тоже. В самом начале объявлю о конфликте интересов, так как я являюсь сотрудником медиазоны, так же, как и работником Breakfast Show, поэтому просто это важный дисклеймер, чтобы вы понимали, почему ни одного острого вопроса Сергею Смирнову сегодня не прозвучит. Давайте, значит, тогда к новостной повестке. Те из вас, кто подписан на телеграм-канал Смирнов, голосовые не только, в курсе, что Сергей Смирнов в целом следит за геополитикой довольно внимательно. И это выражение лица подтверждает мои слова. Дональд Трамп, который оказался живой, хотя его все активно пытались похоронить, выступил с комментариями довольно, мне кажется, интересными. Говорил он сегодня о том, что происходило в Китае на саммите ШОС, там был большой парад в том числе. И мне очень понравилась формулировка про то, что вот он, комментируя парад, сказал: «Это была прекрасная церемония. Я думаю, это было очень-очень впечатляюще. Но я понимаю, почему они это сделали. Они надеялись, что я буду наблюдать. И я наблюдал». Сереж, как ты считаешь, насколько вообще адекватна самооценка Дональда Трампа, или нам все-таки надо признать, что в 2025 году, ну, действительно, каждый человек, который следит за политикой, который знает все про войны, которые сейчас идут, и я не только про войну России против Украины, ну, надо признать, что да, фигура Дональда Трампа является центральной, и действительно важно, наблюдает он или нет.
Я уже, как это, потерял нить во время рассуждения про Дональда Трампа, но у меня, кстати, более короткий ответ будет. Мне кажется, надо просто спокойно относиться ко всем его заявлениям. И хочется напомнить, что сколько там дней прошло с его последнего срока для России, и я с тех пор как-то стараюсь более спокойно относиться к заявлениям Дональда Трампа, наблюдает и наблюдает. В общем, как хочешь сказать, и что?
Ну, вот, кстати, и что? Я понимаю ироничный тон, но действительно, как будто бы невозможно всерьез обсуждать, что в очередной раз сказал Дональд Трамп, какой очередной ультиматум он озвучил и сколько раз он разочарован, да, по-моему, это самое частое, что он испытывает в отношении к Владимиру Путину, но тем не менее, когда в очередной раз ему задали вопрос про то, что он делает или не делает в вопросе, не знаю, миротворческого процесса, он же главный миротворец, он, ну, реально злится, искренне злится, и он сказал, что в ближайшее время планирует созвониться с Путиным, при этом сказал: «У меня нет никаких заявлений для Путина, он знает мою позицию, он должен принять решение». Но и обещал, что в ближайшее же время созвонится с Зеленским. Если смотреть на политическую составляющую и на военную составляющую, можно ли сказать, что фактор разочарования и активности или псевдоактивности Трампа не имеет значения, и у Путин по-прежнему находится в сильном положении?
Да мне кажется, вообще пока сложно судить, в том смысле, ну вот и какой мы можем вывод сделать из Трампа, если нет никаких действий? Вот разочарован, он не разочарован, говорит, но что-то не говорит. Кстати, обращаю внимание, что Владимир Путин вновь сегодня с одной стороны ужесточил, с другой стороны раз, немного смягчил. А что? Я готов встретиться с Зеленским. Ну, то есть он все равно пытается угадать, как Трамп на то или иное его слово отзовется, так сказать. И поэтому он как-то все это имеет в виду. Ну, то есть, по крайней мере, делать такие выводы мы можем, что он закладывается на какую-то реакцию. Но просто, мне кажется, пока нет каких-то действий, нет шагов. Там как там? Министр финансов говорит, все бумаги на столе у Дональда Трампа. Ну что, они там все до сих пор лежат? Как они там лежат? Как поживают, хочется спросить. Ну, то есть, мне кажется, это пока такой обмен словами. Я не вижу какой-то серьезной реакции от Дональда Трампа на происходящее. Честно говоря, возможно, я даже немножко просто подустал ее видеть. Ну, то есть, сколько мы уже обсуждаем реакцию Владимира Трампа? Владимира Трампа! Видишь? Вот и все.
Довели,
Довели.
довели, Господи, довели. Но Владимир Трамп при этом вот ты сказал, что он как-то вроде смягчил, вроде не смягчил, но ведь его сегодняшняя вот эта вот пресс-конференция, там интересно, да, человек 4 дня провел в Китае, на итоговой пресс-конференции в основном говорил про Украину, хотя на саммите ШОС про войну делали вид, что ее не существует. Ну, вот эта фраза про то, что, ну, конечно, я готов встретиться с, так скажем, главой администрации, ну, нормально, да, президента Украины так назвать, пусть приезжает в Москву. Это же, ну, прям издевательство, это такой очень толстый троллинг.
А я, кстати,
Разве
не
это
думаю, это...
смягчение позиции?
Не-не-не, а я думаю, просто это не издевательство. Он пытается заложить свое обещание. Ну, я думаю, он как-то Трампу пообещал, что он готов встретиться с Зеленским, и он будет оперировать. Не, ну, я же предлагаю, я же не совсем против. Я как раз это вижу таким образом, а не как троллинг. То есть мне как раз не видится здесь прям троллинг. Троллинг – это, конечно, про главу администрации. А про встречу я бы делал акцент здесь именно на слове «встреча». Просто потом он ставит условия, которые Зеленский 100% не примет про Москву. Но это делается как раз буквально для Трампа лично. Ну, типа, я готов встречаться, готов. Окей, окей. Ну, вот так это работает, по крайней мере, мне кажется.
А как ты считаешь, все-таки в итоге, опять же, исходя из того, что действий со стороны Трампа никаких нет, а Путин где-то троллит, где-то просто подыгрывает Трампу, чтобы не было формальных поводов сказать, что Путин не идет на встречу, но при этом, как бы все продолжается. Российская армия пытается захватить как можно больше украинской земли. Продолжаются страшные обстрелы, и Киев регулярно обстреливают. Там вроде был, да, какой-то перерыв, когда меньше ракет прилетало в Киев. Сейчас опять это происходит, и другие украинские города. И просто вот на фоне того, что Bloomberg, так сказать, невольно дал нам подслушать разговоры Си и Путина про то, что они, значит, собираются жить вечно. Ну, как бы, дай бог, технологии позволяют лет до 150 точно дожить. Вопрос в том, война это тоже, понять, что не на 150 лет, но еще на очень долго. Или все же там обозримое будущее, типа в течение года будет там замороженный конфликт или еще какой-то сценарий с прекращением огня.
Смотри, вот если мы говорим о словах Путина, я бы обратил внимание вот на какие его слова сегодня. Если уж да, вот как раз я отвечаю на вопрос, просто немножко дольше. Он же сказал, что вроде как некоторый свет есть в конце тоннеля. Это, вы знаете, как-то хочется быть переводчиком или интерпретатором с путинского на трамповский. Мне такое ощущение, что вообще он постоянно говорит исключительно с Дональдом Трампом, а не с нами, не там, с российским обществом, не с российскими гражданами, и уж тем более не с армией. Да, эти в его отношении воюют и воюют, приказ будут выполнять. Но он говорит с Дональдом Трампом. То есть, мне кажется, вот если мы будем расценивать любое заявление Путина по поводу войны, как продолжение разговора с Дональдом Трампом, становится чуть понятней, что он говорит. Вот это касается и встречи. Я тебе обещал встречу, но пусть приезжает, я готов. И это касается его отношения к войне. Он же его сегодня довольно понятно обозначил. С одной стороны, он говорит, ну, есть какой-то свет в конце тоннеля. Опять, представляешь, если мы переводим, что он обращается об этом к Трампу. То есть, окей, да, спасибо, что ваши усилия каким-то образом я вижу, и вы делаете что-то. А потом он добавляет, что есть и второй вариант, что нам все придется решать военной силой. Это он говорит прямо. То есть, на самом деле, мне кажется, это скорее такой разговор с Трампом из серии, или Зеленский пусть идет на все уступки, приезжает в Москву и так далее и тому подобное, или мы продолжим воевать. Опять же, закладывая, что эти слова обращены к Трампу, он говорит, что Россия готова воевать и добиваться своего военным путем, и никаких сроков он не говорит. Ни о каких-то ограничениях даже он не говорит. Он говорит, мы готовы получить свое военным путем. И это ответ, наверное, на твой вопрос, в том смысле, что я пока не вижу никаких оснований какие-то сроки намечать, на что-то надеяться и так далее и тому подобное, потому что Путин вот в своем диалоге с Трампом, он прям, по-моему, довольно ясно говорит, что сейчас его второй вариант, он более вероятен, Россия будет продолжать добиваться успехов с его точки зрения, да, и добиваться своего военным путем. Так что я очень осторожен по поводу перемирия, по поводу сроков особенно. Ну, знаешь, еще сколько мы думали, что вот-вот должны быть переговоры, хоть какое-то перемирие и так далее и тому подобное. Ну, сколько раз это все оказывалось необоснованным. Я в этом отношении и так не очень-то оптимист, но в целом я вообще никаких оснований не вижу надеяться на какое-то прекращение огня. Вот ты говоришь в течение года, да? Я просто не вижу ни одного признака, почему это должно закончиться в течение года.
Согласна, действительно, ну, как бы со стороны России совершенно точно нет никаких намеков на заинтересованность Владимира Путина в том, чтобы война закончилась. Хотя интересно, что постоянно проговаривается вот эта вот версия, что элиты устали, вот они, значит, все очень хотят, чтобы война закончилась. Мне кажется, что это скорее такое выдавать желаемое за действительное. И в целом Путин за эти 3,5 года войны вполне четко обозначил элитам, что, значит, вас там нигде ничего хорошего не ждет, вы все обложены санкциями. Здесь у вас в целом все окей, если вы играете, да, по каким-то понятным военным, околовоенным правилам. Поэтому что там, кто устал? Кто устал, тот, может быть, там или уехал, или сел. Вот. Или где-нибудь, не знаю, не в плане изгнанника какого-нибудь на чужбине, а вполне комфортно, не знаю, в Абу-Даби где-нибудь или где-нибудь в Эмиратах. Вот. Поэтому тут вот эта версия с элитами, она тоже кажется мне несколько натужной. Что скажешь?
Слушай, тоже отдельный вопрос про элиты. Знаешь, я, кстати, верю, что как это, элиты устали. Хочется спросить, и что дальше? Вот вы устали, и дальше что? Отдохните, приляжьте, поспите 8 часов. Ну, то есть, как бы, мы устали, и что вы сделаете? Хочется опять спросить. Да ничего вы не... То есть, важно же не сам фактор психологического состояния элит, а их решимость каким-то образом вот это состояние превращать в какие-то реальные действия. Мне кажется, это гораздо важнее. Но прямо, если мы на это все посмотрим, состояние элиты каким-то образом даже проявить свое недовольство и усталость, кроме далеких источников из далеких галактик. Что они сделали, чтобы проявить свое недовольство? Каким образом они показали свою усталость? Ну, вот ты представляешь себе, собирается, как это, делегация от элит приходит к Путину такие, как мы устали. Ну и что скажет на это Путин? Ну вот
Я вам
правда,
очень
ну.
сочувствую.
То есть, ну вот если всерьез говорить, важны же действия. Если есть усталость, то она должна вливаться в какие-то действия. Ну не знаю, там, Раньше бы в 18 веке речь шла бы о заговоре, или в 19 даже, может быть, да, заговоре по свержению вот этого человека, из-за которых у нас усталость. Ну, разве мы можем даже близко к такому говорить сейчас? Ну, 100% нет, верно? Что они еще могут сделать? Все уехать за границу? Да и их не особо принимают, плюс, и как это... А на что мы там будем жить, в том числе, если уж так говорить, и всего лишимся, если мы уедем и будем говорить, что мы устали? Ну, то есть, я пока не вижу никаких возможных последствий этой усталости. Да, кстати, не отпускаю, конечно. Ну, конечно, 3,5 года, вряд ли все довольны, что все ограничено, все закрыто, приходится перестраивать бизнес, наверное, у кого-то падает прибыль, и так далее, и тому подобное. Уж тем более они спокойно не ездят и не живут в Европе, значительная часть элит. Но важно, что вот они устали, а дальше-то что из этого? Да ничего, к сожалению, из этого. То есть это вот, это дальше, даже если это так, хотя я думаю, что это, то, как ты говорил, действительно выдают желаемое за действительное многие. Но даже если это так, следующее, что и что из этого? Так, к сожалению, из этого, в принципе, ничего. Вот это, на самом деле, мне кажется, даже хуже делает ситуацию, чем просто, да, даже если они устали, вы ничего не готовы сделать. Вы ничего не можете сделать. Надо просто признать. Потому что, знаешь, как часто говорят, вот там российская оппозиция, и в эмиграции с границы ничего не можете предложить. Ну, есть такой же тезис, да, что очень тяжело и кризис. Давайте возьмем уставшие элиты миллиардеров от войны. Они ничего не могут сделать. И не то чтобы не хотят, я думаю, даже если и хотят, возможностей никаких нет. Вот такой режим построил Владимир Путин, такое государство, такая в том числе мировая конъюнктура сейчас для него складывается, что крайне ограничено действие. Опять, просто не надо себя обманывать в этом.
Слушай, по поводу усталости, все-таки я вернусь к этому подслушанному разговору Путина и Си. Ну, я просто очень впечатлилась, да, на эмоциональном уровне, значит, идут два 72-летних мужчины, им, по-моему, обоим по 72, если я не путаю, а, значит, узурпатор и тиран. И тиран, и узурпатор. Не знаю, кто из них кто. You name it, что называется. Там можно по-разному этих людей называть. Ну вот про Владимира Путина можно однозначно еще сказать, что он военный преступник. И они между собой обсуждают, что, в принципе, сейчас возраст, в котором они находятся, ну это как бы просто начало жизни. Потому что сейчас можно, благодаря современной медицине, хоть органы пересаживать, хоть кто, хоть все, и до 150 лет жить. И вот мы с тобой сейчас говорили, да, про усталость. Это ему 72, и мы устали, а ему будет 100. Это ж просто, понимаешь, та надежда, которая очень у многих, кстати, есть и помогает двигаться вперед, что типа, ну он подохнет. Так сказать, сдох тот, помрет и этот. И ты как будто бы немножечко теряешь этот свет в конце тоннеля, что, ну, хотя бы там биология на нашей стороне. И что, и зачем, и как дальше жить, если это навсегда?
Знаешь, я сейчас еще немножко обострю, но до этого хочу сказать, что в возрасте Путина Сталин уже умер. Да, это первое. Второе, а я предлагаю сейчас нашим зрителям представить, можете посчитать, сколько вам будет, когда президенту Путину исполнится 120 лет. Ты посчитала?
Я не доживу.
Не хочу, называется.
Я не доживу.
А я
Я
уж тем более, ты понимаешь?
реально.
Ну, то есть, да, это очень... Ну, знаешь, я тут довольно спокоен, потому что для меня не было сюрпризом. Я не питал иллюзий по поводу его здоровья и по поводу того, что вот-вот там, да, он умрет в возрасте Сталина, он очень хорошо следит за здоровьем, у него абсолютно 100% первоклассная медицина и так далее и тому подобное. Так что да, это довольно неприятная мысль, и он действительно, я не сомневаюсь, кстати, вот этот вот заголовок, что он хочет жить вечно, я думаю, он мечтает об этом, безусловно. Ну, как бы тяжело с этим будет жить. Я не уверен, что настолько все хорошо с медициной, с технологиями, по крайней мере, данных нет, как они обсуждают. Но я очень надеюсь, что это такие, знаете, знаешь, мечта, стариковские мечтания все-таки. а не разговор тинейджеров, я бы так сказал. Хочется, чтобы это было вот именно так.
Это было бы очень страшно, если бы это вот,
Разговор
знаешь,
тинейджеров?
да, если бы Путин и Си идут, вот это вот кадры, да, за ними толпа, свиты, и это два тинейджера, и в голове у них примерно то же самое, что у тинейджеров в плане какого-то абсолютизма, каких-то экстремальных крайностей и прочего. Просто, понимаешь, страшно за этим наблюдать еще в том смысле, что, ну вот я буду говорить про Путина, потому что я про него лучше знаю, чем про Си Цзиньпина, хотя про уйгурские лагеря, по-моему, даже Медиазо написала.
Да.
Ну вот идет человек, буквально Сталина же, да,
Говори.
палачом народов называли. Вот он такой почти палач народов. Человек, который сеет вокруг себя смерть. Я так вижу Владимира Путина. Человек, который вокруг себя сеет смерть. Внутри России ли, в Украине ли, неважно. Он просто, это вот его формат, как бы посыла этому миру, окружающему. И он идет, и он абсолютно вдохновлен идеей, что он может это делать еще очень и очень долго. Совершенно не считая количество жизней, которые он отправляет куда-то в преисподнюю или на небеса, неважно. Короче, жизни, которые он заканчивает. И вот это пугает очень. Ну, что это просто, просто страшно себе это представить. Не, может, я драматизирую, конечно, но выглядит не очень.
Знаешь, мне очень трудно не согласиться с последними твоими словами. Выглядит не очень точно. То есть, как бы, выглядит 100% не очень. Знаешь, а я еще одну деталь скажу. У меня такое ощущение, что, говоря о бессмертии, все-таки они еще и обращались к умершему Трампу.
Конечно.
То есть, не надо забывать, что один из их участников беседы все-таки Дональд Трамп, который, как мы знаем от конспирологов, да, умер на днях. В общем, они сказали, а вы знаешь, вот ты умер, а мы до 150 лет будем жить. Ну, извините, уже очень трудно без, как сказать,
Я
иронии ко всему этому
с тобой
относиться.
согласна. Да, вот это на самом деле не этот нервный юмор, он, мне кажется, какая-то базовая и первая реакция на все происходящее. И с выходом из холодильника Трампа и Янукович, в общем, все вышли из холодильников. Вот, я не знаю, в Китае, наверное, чуть сложнее запустить всю эту конспирологию и в соцсетях ее обсуждать. Там все-таки великий китайский фаервол за Винни-Пуха людей наказывает. Хотя говорят, что в последнее время за Винни-Пуха реабилитировали. Видимо, с возрастом схожесть куда-то ушла. Вот. Но в целом, да, это такая горькая ирония, она, мне кажется, присуща комментированию любой новости политической или околополитической, ну, просто потому что, а как еще про это можно говорить, ну, по-серьезному? Тут единственное, что немножечко добавляет, как мне кажется, очень такого неприятного ощущения, чувство собственного бессилия. Ты как будто бы такой находишься в плену, не знаю, в заложниках. Да ничего не можешь сделать.
Ну, опять, знаешь, как это? Уже, в общем, знакомое нам чувство по попыткам политических изменений внутри России. Но в этом плане, я думаю, если мы обсуждаем это на данный момент, то у нас уже было такое чувство, что ты ничего не можешь сделать, не можешь вот прямо сейчас повлиять. И это, кстати говоря, я думаю, намеренно, безусловно, делать режимом, что никаких изменений, никаких шагов на уступок и так далее, чтобы мы были в этой точке такой обреченности, да. Я вполне себе это осознаю, ты действительно ничего вот прямо сейчас не можешь делать, но наша задача пытаться придумывать что-то, что вообще делать, с кем разговаривать, говорить, в конце концов. Не исключаю, что наши эфиры смотрят какие-нибудь будущие офицеры.
Ну, может быть. Знаешь, из этой фразы я выделю оптимистично лишь наличие слова «будущее», потому что, ну, как будто бы оно есть. Такой
Ну, не,
типа.
ну будущее есть, я думаю,
В
просто
будущее
это...
возьмут не всех, как известно.
Но не всех. Все-таки, когда Путину исполнится, когда президенту Путину будет отмечаться 120-летие президента Путина, кстати, сколько ему тогда будет? Он будет... А, 70-ю годовщину вступления в должность президента.
Блин, слушай, 120, мне не нравится цифра, знаешь, ну чисто потому, что, во-первых, он не еврей, почему до 120?
Ладно, давай 115.
Да, давай
Пойдем на уступки.
115. Да, давай хотя бы 115. Говорят, кстати, сейчас я с тобой поделюсь еще одной конспирологией. Не знаю, слышал ты ее или нет. Когда только началась война, я сейчас буду плохо пересказывать, потому что у меня ужасная память, я обычно все путаю.
Нечего
Значит, когда только началось полномасштабное вторжение, некоторые раввины, они провели такой обряд, он, ну, как бы опасный обряд, чтобы человек умер. Ну, то есть реально они хотели сделать так, чтобы Путин умер. Вот. А там, ну, там все сложно, в том смысле, что если не умрет тот человек, против которого ты проводишь этот обряд, то плохо будет с тобой. Короче говоря, как мы видим, Путин не умер. Есть, кстати, такой твиттер: Путин сегодня умер, Путин не умер. Вот. И другие раввины или просто иудеи сказали: дураки, зачем вы проводили этот обряд? Он не еврей, на него не подействует. Вот. Поэтому, возможно, и пожелание жить ему до 120 тоже не подействует, потому что он все-таки не еврей. Вот. Напомню я с нашим зрителям, что Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны, слушает сегодня мои абсолютно странные истории, за что ему большое спасибо. Я бы хотела чуть ближе к повестке Медиазоны передвинуться и поговорить с тобой о том, что происходит вокруг Ельцин-центра. Если вы зайдете на сайт Медиазоны, вы там эту историю найдете. В частности, сегодня были новости о том, что протокол вернули в полицию, протокол, который был составлен против Вячеслава Шмырова. Он возглавляет киноклуб Ельцин-центра. Это опять истории про какие-то древние посты в Фейсбуке в 22-м году. Но просто вот против Ельцин-центра как-то вот подряд пошли эти протоколы, пошли какие-то наезды, какие-то движения. И очень сложно отделаться от мысли, что в Екатеринбурге и в Свердловской области местные как бы не знают, что такое Ельцин-центр и кто эти люди, на которых составляются протоколы. Или это тоже конспирологическая версия в моем исполнении сейчас?
Не-не-не, прекрасно знают, и я думаю, ну, это просто такая политика, что где-то силовики посчитали, что Ельцин-центром до сих пор управляют либералы, устраивают либеральные мероприятия и так далее и тому подобное. Мы прям сегодня его закрыть не можем, все-таки это не в нашей власти, но мы будем постепенно оказывать давление на Ельцин-центр, на людей, которые там работают и так далее и тому подобное. Ну, то есть мне как раз ситуация видится максимально понятной.
Ну, то есть это такой медленный процесс по... Вот я не очень понимаю только цель конечная, что типа надо оттуда всех разогнать. Нельзя же закрыть президентский музей. Довольно наивно
Я сейчас тебе
сейчас это
скажу, какая цель.
прозвучало.
Во-первых, наивно позвучало, во-вторых, нет, не надо закрыть. Я думаю, это будет происходить до тех пор, пока правнук Геннадия Андреевича Зюганова не станет директором Ельцин-центра. Прости.
Это как раз будет, когда Путину исполнится 115. Да?
Да. Я думаю, пока они не успокоятся, пока правнук Геннадия Андреевича не станет главой Ельцин-центра. И всех либералов оттуда не вычистят окончательно, да?
Нейрожириновский.
Ну, ты понимаешь, как бы понятно же, что Ельцина не любят, но Путин, типа, имеет до сих пор некоторые старые принципы по этому поводу, вроде как закрывать центр не хочется. Но люди, которых там понабрали, раздражают. Я не думаю, кстати, может быть, даже не самого лично Путина. Вряд ли Путин. Я не думаю, что Путин интересуется кадровыми назначениями, но раздражает всяких силовиков, понимая, что это вот в сегодняшних условиях, там их позиция, ну, помнишь, как часто Ельцин-центр был площадкой для каких-то мероприятий общественно значимых. Они, и эти люди продолжают работать, несмотря на относительно аккуратность в соцсетях. Вроде как сразу сажать нельзя просто так, что-то делать. Значит, будем оказывать давление. Я думаю, в этом заинтересованы какие-то активисты в Екатеринбурге, а Москва их в этом не ограничивает. Ну, то есть это будет такое нарастающее давление. Я думаю, это не последний протокол. Я думаю, там продолжатся протоколы, давление и так далее, проверки, может быть, какие-то. В конце концов, да, какая-нибудь пожарная проверка. Можно же не закрыть, но зато можно уволить там замдиректора по итогам проверки. Ну, понимаешь, я думаю, что нас ждет такая бюрократическое давление с целью постепенно вымыть буквально из состава Ельцин-центра вот тот состав, который его и делает. Ну, мне так, по крайней мере, кажется.
Давай большую тему затронем. Она касается цензуры в интернете. Тут много всякого. Во-первых, с 1 сентября вступило в силу огромное количество всякого репрессивного, которое касается интернета, поиска информации, просветительской деятельности и вообще много чего. И плюс сегодня же, опять же, можно на Медиазоне почитать, стало известно, что Билайн объявил тендер на обновление DPI. Это такая технология, которая блокирует не только целиком сайты, но и отдельные сервисы внутри каких-то приложений. Ну, то есть это прям такой очень, очень мощный фильтр. Да, который обеспечивает цензуру интернета. Такая коробочка, через которую ни в одну сторону ничего не должно проскочить. Попробуем оценить цензура в интернете в Российской Федерации от 0 до 10, где 0 – полная свобода, 10 значит, я тебе попереключаю, и можно читать только, не знаю, госуслуги и сайты администрации президента и принудительно слушать песни шамана. Мы
Семь.
сейчас в какой точке?
Семь.
7.
Переход от 6 к 7 пока.
Переход от
Мягкий
6 к
вариант.
7. Угу. А,
Мягкий вариант. Такая,
как
знаешь,
быстро?
слабенькая четверочка.
Вот, чувствуется бывший учитель. Слабенькая четверочка, я вам так уж и быть натянула, потому что вижу, что вы стараетесь. Но вот этот переход от 6 к 7 и в целом идет какое-то ускорение, или это просто такая монотонная, плавная работа, потихонечку, никуда особо не торопимся?
Ты знаешь, во-первых, никуда особо не торопимся, идет довольно плавно, потому что у них нет никаких угроз, чтобы сильно ускорить. Другое дело, что они начинают реализовывать пакеты большие ограничений, которые, во-первых, бьют по всем буквально. С другой стороны, начинают формировать их видение будущего российского интернета. О чем я говорю, да? Ну, то есть, прежде всего, о блокировке звонков в мессенджерах и о такой попытке развивать мессенджер Max, потому что пока это выглядит, да, как очередной государственный мессенджер, но я уверен, что планы гораздо на него обширней. Они хотят, я думаю, все-таки каким-то образом повторить китайскую систему с WeChat. Ну, чтобы это был мессенджер, знаешь, для всего. Раз, и у нас сразу белые списки. Ну, если говорить о переходе, то белые списки – это, наверное, девятка. Но пока-то белых списков нет. Но переход, вот он происходит, и это, конечно, очень-очень напрягает. Потому что главная проблема мессенджера Max, как мне кажется, это вот это. Что если тебя захотят прослушать, прослушают тебя и сейчас. И твои переписки во ВКонтакте, в Яндексе прочитают совершенно спокойно. Да, то есть как бы никаких проблем с этим уже и сейчас нет, серверы в России. Да, уж я уж молчу про место, как это, место расположения. Извините, но менты видят по вашему мобильному телефону, могут определить любого человека, где он находится с разницей в минуты. Главный риск, что они пытаются заложить в эту систему будущий автономный внутрироссийский интернет. Вот это, конечно, очень выглядит напряженно, неприятно, и, конечно же, это отвратительная штука с Максом. Мы в очень плохой точке. Мне это представляется самым главным и важным в борьбе за интернет. Это ограничение звонков, это мессенджер Макс, Это, да, то есть вот окончательно, кстати, знаешь, мы немножко подзабыли. Окончательная блокировка Ютьюба, хоть и неофициальная. Да, все уже перестали вспоминать. А там же версия вроде как должна быть все та же старая, что это как бы серверы у нас не очень работают. А все уже забыли. Раз, YouTube мы прикрыли по факту, формально не прикрыв. Но к вопросу о переходе дальше. Следующий переход до белых списков есть еще более опасный. Это отключение поисковых систем в России и зарубежном. Ну, чем это Google глобально сильно отличается от как бы враждебных ресурсов? Итак, Google владеет забаненной сетью, да, в России. А почему все серверы Google не отключить? Но это огромная работа. Тут же надо, да, делать свою собственную систему операционную, потому что телефоны на андроиде. Это очень долгий процесс, но я к тому, что я не сомневаюсь, что это все проговаривается, закладывается, если ты видишь, какие-то решения не принимаются по собственной системе, по тому, что это сделать на основе Linux и так далее, и тому подобное. Ну, то есть нас ждет очень неприятное, но вряд ли очень быстрое ужесточение, прям моментальное, быстрое, что раз, все ограничили, забанили все VPN и все. Но, к сожалению, это все выглядит очень... В долгосрочной перспективе выглядит все крайне мрачно.
Интересно, я понимаю сейчас, я заранее приношу свои извинения за то, что я буду цитировать социологический опрос, который проведен среди россиян. Мы понимаем про отношение к соцопросам, уровень доверия к соцопросам, но тем не менее, давайте просто посмотрим. Левада-центр провел опрос по поводу блокировок звонков в WhatsApp и Telegram. И, надо сказать, люди рады, довольны, буквально благодарны. Почти половина россиян одобряет решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram. Значит, это все, весь опрос проводили во второй половине августа. 71% респондентов за последний месяц столкнулся с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону, 62% с проблемами в работе мессенджеров, но при этом блокировку WhatsApp и Telegram вполне себе одобряют почти половина. Я уж не знаю, когда ждать каких-то опросов по поводу Макса, потому что пока все-таки принудительно только-только начали внедрять. Но в опросе был упомянут Макс, там спрашивали, а чем вы будете, собственно, и чем вы пользуетесь для звонков. Были очень исполнительные, патриотичные люди, таких набралось 6%, которые сказали, что, значит, национальный мессенджер Мах, а он вот такой вот, ловит даже на парковке. Не знаю, Сереж, насколько имеет смысл комментировать.
Имеет.
Давай.
Смотри, а как ты
Давай.
думаешь, если формулировка опроса была бы «Вы поддерживаете блокировку мессенджера Макс или хотите, чтобы вам оторвало голову?» Как ты думаешь, какой был бы результат?
Да, я, ну, понимаю, что...
Какой результат вложен в опрос Левады? Слова «терроризм», «телефонные мошенники». Ты понимаешь, что участие людей на этих словах, а вы поддерживаете, что борются с телефонными мошенниками и террористами? Потому что есть
Конечно.
опрос Russian Fields, где 70% против. Мне вот эти вот манипулятивные... Я вообще... Слушай, ну социология. В воюющей четвертый год стране, где людей сажают буквально, есть случаи
За
на
опросы.
ответы, опросы, но мы всерьез будем прям доверять этим цифрам. Я крайне аккуратно к этому
Я не
отношусь.
призываю им доверять. Я не призываю им доверять. Я призываю обратить внимание на то, что они каким-то образом пытаются замерить. Я, ну, как бы, извините, у меня нету, как это называется, закрытые опросы ФСО, да? Помнишь, легендарных закрытых опросов
Ой,
ФСО у
слушай,
меня
с
нет.
опросами ФСО это отдельно очень как бы я практически ничего не знаю, но там все довольно несколько комичнее, чем нам себе представляется эта серьезная мрачная организация.
Да? Ой, прям интересно. Ну, я надеюсь, как-нибудь расскажешь при случае или скажи, у кого
Комичнее все,
спросить.
да.
Да? Но просто сам факт того, что люди, с одной стороны, безусловно, сталкиваются с неудобством. Ну, WhatsApp все активнейшим образом
Да и
пользовались,
Телеграм,
некоторых,
я
да,
думаю,
и
честно говоря.
Telegram, да, ну там от региона к региону, либо WhatsApp, либо Telegram. Сейчас эта история с Максом, мне кажется, она может иметь какой-то неожиданный поворот. Нет? Потому что это же то, что касается буквально всех. Это как с пенсиями. Ну, не это не люди призывного возраста, не знаю, там поклонники Noize MC. Это реально все, кто находится на территории Российской Федерации. Что они имеют в бытовом, каждодневном смысле? Интернет не работает, карточка не работает, а еще, значит, заставили какой-то Макс скачать. Ну, это же должно как-то формировать ощущение реальности, нет?
Не-не, это я уверен сформировать, и я очень рад реакции, что, ну, знаешь, опять, может быть, пузырь, не пузырь, но Макс всех беспокоит, и к нему, мне кажется, довольно негативное отношение в целом, по крайней мере, пока власти пытаются его исправить. Но к вопросу о уровне доверия. Вот ты знаешь, вот одной маленький нюанс хочу сказать. Вот мы говорим, WhatsApp, Telegram. А что люди во ВКонтакте-то не переписываются? Как ты думаешь? Что-нибудь ВКонтакте не переходит, старая сеть и так далее, и тому подобное. В чем дело?
Ну,
Ну, то есть, вроде старая, давно работающая, а что? Нет, ну, вот так всерьез, если говорить.
может
Да
быть,
потому, хочешь
они
знать, какой ответ? Да потому
подписаны
что.
на медиазону и знают, какое количество уголовных дел связано с переписками во ВКонтакте.
А я, кстати, думаю, что частично это же именно так и распространяется. Ты знаешь, вот если есть в группе 30 человек, какой-нибудь студенческой, давайте создадим где-нибудь группу. И один говорит, вы что, собираетесь создавать группу, чтобы нас всех там прочитали, забанили и так далее? То есть, мне кажется, что история с государственными ресурсами, которые куда пытаются перетащить, она опасная. Но я очень надеюсь на такое сопротивление, то, что люди это не будут делать. А если они будут вынуждены... Слушай, вот тоже интересный момент. Я давай лично я расскажу. Но мы же общаемся в Телеграме в основном. Там у меня есть другие мессенджеры, есть Телеграм, но у меня есть и WhatsApp, который я использую буквально для связи с несколькими людьми. Я почти уверен, что даже у наших зрителей есть схожие ощущения. Что вот есть WhatsApp для того, чтобы где-то что-то посмотреть раз в полдня, а то и раз в день, а то и раз в 3 дня проверить, что там написали, и благополучно закрыть. Я очень надеюсь, то же самое будет с Макс. Понимаешь? Ну, то есть будет какая-то обязаловка, где-то ты там должен формально что-то.
Родительский чат.
Ты знаешь, я думаю, родительские чаты быстро примут альтернативные формы. Я не сомневаюсь, честно говоря, очень на это надеюсь. От того, что воспитательница или учительница будет писать в Макс формально, а куча родителей при этом создает какие-нибудь группы, надеюсь, по крайней мере, на это, в других мессенджерах, где будут более активно это обсуждать, а потом, знаешь, единая позиция будет донесена через 3 дня в мессенджер Макс. Вот, по крайней мере,
Картинкой с иконой.
я всех к этому призываю, в том смысле, что если совсем неизбежно, а я думаю, будет прям принуждение и так далее, максимум браузерная версия, никуда ее не надо ставить, и совсем вам очень по учебе, ну, раз в неделю вы там, раз в 2 дня
На
распределяете,
отдельном
все,
аппарате.
на один, ну, или аппарате, а лучше всего версию на компьютере, которая через браузер открывается, она самая такая, пока выглядит, знаете, как, не надо вообще его ставить, если вам, конечно,
В режиме инкогнито.
если есть возможность избежать, конечно, избегайте это, такой, Макс, это зло, вот это прям вот образ зла, я абсолютно серьезно. Я не удивлюсь, что в итоге окажется, что частое использование приводит к разным заболеваниям. Не исключаю такой версии. Я думаю, проверки прямо сейчас идут пользователей мессенджера Mac. Скоро мы узнаем о шокирующих результатах. Просто хочется заранее предупредить людей.
Знаешь, это буквально же все люди, которые ели огурцы, умерли. Все люди,
Я.
которые пользуются Макс, умер. И только Путин дожил,
А
сука,
он
до
не пользуется
115.
интернет.
Потому что не
Почему? У него
пользуется
нет Макса.
Максом. Сходится, все сходится. Сергей Сергеевич, спасибо. Я думаю, что нас ждет просто появление следующего демотиватора. Помнишь, у нас с тобой был прекрасный про повестку? Надо теперь сделать такой же про Макс.
Поставил Макс и умер.
Вот так вот смачно помер буквально.
Ну, просто я, главное, не переходите на общение в Макс. Хочется кричать вот это. Не надо переходить на бытовое общение в Макс ни в коем случае. Это просто они на это и рассчитывают. Не надо это делать. Ни в коем случае. Это самое плохое, что может быть сейчас.
Хорошо, тогда. Я обращу внимание на еще одну новость высоких технологий из Российской Федерации. Власти как минимум 68 регионов в России установили систему распознавания лиц. Опять же, возвращаясь к многочисленным материалам медиазоны, мы вот по опыту Москвы точно знаем, что оно работает. И оно работает в репрессивном смысле. Вот я не очень понимаю, почему и зачем сейчас все-таки как будто бы нет никакой протестной активности, ничего, или ну просто надо деньги осваивать.
Не-не-не, я не верю в освоение единого. Осваивать деньги можно много на чем. Я думаю, есть сферы, где освоение денег приносит большую прибыль. Не-не-не, я думаю, что это долгосрочная программа безопасности, ими принятая, к которой они очень серьезно относятся. И речь идет не исключительно о митингах, а об общей системе улучшения слежки за людьми и контроля. К вопросу, кстати, еще раз, опять же, про мессенджер Макс, который, да, вот как бы они камеры ставят, чтобы видеть буквально вашу всю жизнь от выхода из вашего подъезда, из дома, до того, как вы вернулись с работы или из бара. Ну, то есть, да, вернулись домой. Как бы они, я уверен, что это мощная федеральная программа с четким контролем. Почему четкий контроль? Потому что нет никаких сомнений, что все это координирует Федеральная служба безопасности ФСБ. Это абсолютно их зона ответственности, и они к этому относятся очень серьезно и считают это очень важной частью работы. То есть это не связано с рисками и не рисками сейчас. Эта программа принята достаточно давно, и они хотят ее довести и постоянно совершенствовать.
Ну, просто, знаешь, я еще подумала, может ли это быть связано с реальным стремлением следить за безопасностью в контексте всех этих многочисленных исследований, статей, людей из системы образования МВДшной, которые следят за возвращающимися с войны и последующему всплеску преступности и насилия.
Я, знаешь, вот хочется вроде связать это. Я не стал бы напрямую это связывать. Я думаю, может быть, это пунктом пятым проходит у них какие-то риски. Но мне все-таки не кажется, что это как-то сильно связано и прям напрямую. То есть я боюсь, что это, знаешь, наше, опять, желание объяснить сейчас происходящее чем-то, что нам кажется логичным и таким вызывающим ужас. Ну, могут они определять и раскрывать преступления и без этой системы. И поскольку эта группа теперь возвращающаяся, как мы видим, кстати, по делу генерала Гурулева и так вызывает сразу зона
Пристальное
риска,
внимание, да.
пристальное внимание. Ну, ты понимаешь, то есть и так они... Я думаю, знаешь, скоро будет первая версия ветераны любого преступления, плюс-минус.
Ну да,
Рабочая
да.
версия, да? И в этом отношении система слежки, она, это же такой механизм, это, знаешь, побочный эффект носит. Ну, использовать будут при раскрытии, но как-то это связывать именно с ними я бы не стал. Мне кажется, это гораздо более широкий подход к государственной безопасности, чем какая-то отдельная категория. Кстати, я бы, знаешь, какая отдельная категория? Что они это сделали только для пресечения митингов, что сейчас они это сделали для того, чтобы бороться с потенциальной преступностью от возвращающихся ветеранов, я думаю, они гораздо шире, выше цели. То есть максимальный контроль, максимальное количество технических средств для контроля за всем, что происходит, в том числе за преступлениями, за акциями протеста. Я думаю, кстати, мы что-то сейчас не вспомним, и зачем-нибудь еще, не сомневаюсь.
Давай немного напоследок поговорим про журналистское, но не с точки зрения какого-то междусобойчика, а с точки зрения того, зачем и кому нужна журналистика сейчас в 2025 году, если мы говорим про русскоязычную аудиторию. Завтра, 4 сентября, Медиазоне исполняется 11 лет, и за это время из такого очень нишевого издания Медиазона превратилась в одно из главных медиа, и, ну, просто как бы политические дела и репрессии источечных стали массовыми. Видимо, и медиазона тоже поэтому стала массовой, а не нишевой. Задача, для чего это все создавалось, поменялась за эти 11 лет? И если да, то как?
Как это? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Не могу
Дисклеймер, у
такую
меня конфликт
ремарку,
интересов, да.
такую ремарку сказать, но в целом, поскольку это не ты говоришь, а много людей так говорит, я, в общем, не мог об этом все-таки не обозначить. Я все равно довольно, кстати, отношусь. Ты знаешь, когда так говорят, я все равно испытываю некоторую неловкость, знаешь, потому что мы не задумывались, как какое-то большое издание. Мы не задумывались, как какое-то большое издание, даже, наверное, какой-то минус в том смысле, что да, вот не хватает иногда широты обзора и какой-то уверенности в себе по этому поводу. В 2014 году, мне кажется, уже все было понятно, по какому пути идет Россия, что нас ждет ближайшие 11 лет. Ну, то есть мы не могли представить войну, мы не могли представить всего ужаса, мы не могли представить убийство, отравление, потом убийство лидера оппозиции. Вот прям, да, прогнозировать, что вот именно это произойдет. Но уже к 2014 году, я, кстати, очень остро помню момент, когда лично мне все стало понятно, к чему идет и как это все будет. И я почти уверен, что многие схожие чувства испытывают, когда было подавлено выступление 2011-2012 года. И помнишь, был включен бешеный принтер, тот самый, с огромным количеством репрессивных законов, которые штамповались один за одним. И пошли уголовные дела, пошло резкое ужесточение, и было понятно, что вот-вот. От митингов к уголовным делам. Болотное дело, классический пример. И с этого все пошло. И мне в 2014 году, вот правда, это может пафосно немножко будет звучать, представлялось, что никаких выборов больше не будет, никаких особых вариантов влиять на политическую жизнь не будет, а будет долгий, нудный. Кстати, исторически, к большому сожалению, очень российский процесс, когда власть расправляется со своими оппонентами через суды и через уголовные дела. Это очень такое, знаешь, достаточно типичная вещь в истории России. Кстати, почему я говорю, что это важно? Важно, потому что люди, которые принимают решения, они, в принципе, же увлекаются историей. Я думаю, они там обсуждают. А как? Помнишь, вот помнишь, кстати, один из важных идеологических, на мой взгляд, фильмов путинской эпохи про декабристов и про подавление восстания декабристов. Это же примерно. Я вообще не удивлюсь, что как-нибудь это было, что обсуждали Путина кто-то, говорит, ну давайте нормально снимем про декабристов, а не вот эти вот ваши советские фильмы, что они хорошие. И они побежали снимать какую-то заложенную идеологическую картину в это. Поэтому у них есть, они читают эти книжки, у них есть определенный опыт, и они действуют похожими методами, кстати, малоотличимыми в разные времена. То есть они очень схожи. Другое дело, что жестокость, да, вот сейчас мы обращаем внимание, что приговоры становятся сталинскими. Между прочим, 10 лет назад приговоры были даже не брежневскими, а более мягкими. То есть это ужесточение было, но было все-таки даже, я бы сказал, мягче, 10-12 лет назад. Наверное, 10-12 лет назад скорее было мягче, помягче. Так что да, репрессии. Больше никакой политики не осталось, к большому сожалению. И ну, мы видим, что происходит. Так что мы про репрессии, мы про ограничения, мы про плохие новости глобально. Вообще очень странно, что издание про плохие новости становится тем, чем становится. Вообще плохие новости людей обычно расстраивают.
Ну да, с другой стороны, хорошие новости это не то чтобы новости, и просто любое медиа сейчас безотносительно российское, не российское, оно чаще говорит о плохом, чем о
Не-не-не,
хорошем.
ну, понимаешь, есть разные градусы плохого, да, ну, то есть у нас они скорее,
Безусловно. Но это чудовищные.
да, ну, то есть плохие новости, конечно, всех интересуют, это клики и так далее, но у нас они какие-то, я бы даже хорошо сказал, неправильное слово подобрал, наверное, плохие, безнадежные. Я бы, наверное, назвал их скорее безнадежными. Но, в общем, это сложная штука. Но знаешь, важно, что люди не должны оставаться в одиночку против этого всего. Должна быть поддержка, должна быть солидарность. Это очень здорово, что она сейчас существует. Может быть, в меньших масштабах, чем мы хотели бы, но и сборы проходят, и помощь политзекам проходит. Я вчера, по-моему, Диму Колезева видел, или у кого-то еще, что продолжается сбор хабаровскому журналисту. И собрали уже больше 1 000 000 рублей, надо еще много довольно собрать. Но сам факт, что люди все равно скидываются и проявляют солидарность, это уже здорово и классно. И как бы, да, таких людей много, с каждым годом все больше. Это плохая фраза, но, к сожалению, с каждым годом все больше, и оказывать помощь тяжелее. Но это, в общем, одна из наших, мне кажется, обязанностей. Об этом рассказывать, помогать людям, оказавшимся в такой ситуации.
Ну и я тогда просто скажу огромное спасибо всем, кто поддерживает независимые медиа, и Медиазону, и Дмитрия Колезева, и Брекфаст Шоу, и как бы, в тех условиях, в которых оказались независимые журналисты. Сейчас, в общем-то, ваша поддержка – это единственная возможность продолжить работу. Мы про Медиазону продолжим завтра уже на канале Медиазоны, и в том числе Сергеем Смирновым. А я бы хотела в оставшиеся несколько минут коротко у тебя спросить. Понимаю, что тема гигантская, но все-таки в результате вот этого вот чудовищного, безнадежного процесса, который отражается и на журналистике тоже, не выталкивает ли нас и власть, и аудитория в активизм?
Хочется ответить словами российской элиты. Выталкивает и что?
Так, но нам туда идти, если выталкивают, или все-таки упираться лапами и говорить, нет, мы журналисты, а не активисты?
Да мне кажется, я вообще как-то, мне кажется, мы слишком нервно и слишком трепетно относимся к статусам и ко всяким словам. Мне кажется, надо спокойно к этому максимально относиться, в общем-то. Надо вести себя, как считаешь, ты должен вести себя, а не рефлексировать, ты сейчас вот журналист, ты сейчас активист, а что произошло? А вот 2 года как бы я назад себя повел, а 3 года, а 5 лет назад, да-да, изменилось, слушайте, да. Мы не пишем некоторые вещи в медиазоне или скрываем наших героев. Мы что, стали активистами? Нет, мы заботимся об их безопасности.
О, слушай, вон редколлегии, смотри, как прилетело за то, что ни названия материала, ни имени автора нет. Все,
Безусловно,
немедленно.
прилетело. Я думаю, просто проблемы чуть сложнее с редколлегией. Там есть нюансы, мне кажется, вот в этом решении, да, потому что, во-первых, можно определить, не так сложно, а во-вторых, журналист, сама премия задумана, что читаете этот репортаж и поймете, почему он получил премию. Там я бы вот в это заклал. Но в этом отношении я не против анонимизации, это нормально для тех, кто живет в России. Самое главное – это чувство безопасности. И так обстановка крайне неприятная для тех людей, кто в России занимался и продолжает заниматься даже поддержкой политзеков и какой-то активностью. Я прекрасно понимаю, что это ужасно, совершенно тяжело с этим жить, и поэтому анонимизация – это нормально и хорошо, но мне кажется, вот эти вопросы активист, журналист, это волнует обычно людей, которые прям искренне считают это каким-то важным вопросом мироздания. Я вообще так не считаю, считаю какой-то пустяковый вопрос, номер 95, среди важных вопросов, которые нас сегодня интересуют в жизни. В общем, я просто даже вопроса здесь особо не вижу.
Ну, окей, хорошо. А какой главный тогда вопрос? Давай приоритизируем.
Я
Помимо того,
все-таки пытаюсь, хорошо, я все-таки
доживет
пытаюсь.
ли Путин до 115?
У меня есть другой вопрос, который меня сейчас интересует. Мне очень интересно, сколько Дональд Трамп через своих доверенных лиц поставил на то, что он в этом году получит Нобелевскую премию мира. Мне кажется, все беспокойства его связаны с тем, что он поставил много, а кажется, она может уплыть из его рук. Мне, вот, Вот это меня действительно интересует. Остальные вопросы, они все-таки чуть менее значимы. Потому что тут интрига.
А вот
Прости.
мы вчера с Иваном Филипповым в нашем подкасте «Вань, не матерись» на самом деле придумали железный аргумент, почему Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. То, что он помирил Китай и Индию. Это не удавалось никому.
Ну, я тоже думаю, что получит посмертно. Как, не знаю, было или нет. В общем-то...
В холодильник принесут. Ну что, хочу сказать огромное спасибо главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, пользуясь своим служебным положением на канале «Брекфаст Шоу», также проанонсировать наш завтрашний день рожденный эфир на «Медиазоне». Говорю огромное спасибо всем, кто поддерживает «Брекфаст Шоу». Заглядывайте в описание к нашей программе, там есть масса всего интересного. Сергею Сергеевичу огромное спасибо. Я с вами попрощаюсь на канале The Breakfast Show, но через 9 минут встречу вас на своем собственном канале. И еще вам скажу, дорогие друзья, если вы еще не заглянули на канал «Отъезд кукухи» и не посмотрели свежий выпуск «Пост правды», срочно бегите и смотрите, потому что он совершенно уморительный. Все, всех обнимаю, говорю спасибо, кто забыл поставить лайк, потому что онемел от этого выпуска. На выходе, пожалуйста, мы тоже их принимаем. Всем спасибо, всем пока.